Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Знаете, можно представить себе крошечное существо в огромном океане. Оно долго плавает, ищет идеальный камень, затем оно намертво прикрепляется к этому камню для дальнейшей жизни. И вот тут происходит самое невероятное, просто пугающее событие. Это существо буквально переваривает свой собственный мозг за ненадобностью. Зачем тратить энергию на размышления, если отпадает всякая необходимость двигаться?
Ого! Звучит действительно жутковато, но это чистая биология. Да, этот потрясающий факт открывает наш сегодняшний детальный разбор. Мы будем увлеченно исследовать книгу Минвэя Джуна под названием «Мозг для инноваций». Наша цель на сегодня – разобрать нейронные механизмы феноменального человеческого воображения. Мы привыкли считать нашу креативность какой-то волшебной магической искрой. Но сегодня мы поймем сугубо физиологические древние животные корни этой способности –
Введение. Давайте начнем с анализа биологической цели абсолютно любого живого существа. Эта цель всегда сводится к банальному выживанию и успешному размножению. Если оценивать успешность только по этим параметрам, то картина получается интересная. Насекомые давно и безоговорочно выиграли эту гонку у всех остальных видов. Их общая биомасса на планете превышает массу человечества в целых 70 раз.
Это поразительная статистика, с которой трудно спорить, однако именно наш вид доминирует на Земле во всех смыслах. И происходит это исключительно благодаря уникальной способности непрерывно генерировать нестандартные решения. Получается, для понимания доминирования нужно изучать не размер тела, а архитектуру мозга. Именно там скрывается главный секрет нашего несомненного эволюционного превосходства, и исторический график развития технологий это прекрасно и наглядно подтверждает.
Кстати, о технологиях давайте внимательно взглянем на этот исторический график. Тысячелетиями человеческий прогресс шел, крайне медленно и неохотно. Люди тысячелетиями использовали одни и те же грубые каменные орудия труда, но затем случился резкий, просто невероятный экспоненциальный скачок вверх. Буквально за пару веков появились компьютеры и была успешно расшифрована ДНК. Этот внезапный полет на Луну требует очень серьезного, вдумчивого научного объяснения.
Совершенно согласна, этот контраст просто бросается в глаза. Этот график наглядно демонстрирует переход количественных изменений в совершенно иное качество. Как только появилась письменность и математика, кривая роста устремилась вертикально вверх. Переход от индустриальной революции к генной инженерии занял микроскопический исторический срок. Наш вид сумел создать уникальный механизм накопления знаний ушедших поколений. Это в корне изменило все привычные дарвиновские правила выживания.
И здесь мы вплотную подходим к главной загадке нашей истории. Почему именно наш биологический вид оказался настолько прорывным и инновационным? Очевидно, что ключ кроется в способности представлять совершенно несуществующее. Без внутреннего мысленного зрения предки не придумали бы ни колесо, ни микрочип. Автор книги предлагает весьма точный и емкий термин для описания нашей природы. Нас следует полноправно называть латинским термином «homo innovaticus».
100%. То есть человек инновационный в буквальном переводе. Это смелое переименование несет в себе огромный философский смысл. Мы всегда делаем ставку на изменение среды под себя, а не на пассивное приспособление. Мы шьем одежду вместо того, чтобы миллионы лет отращивать густую шерсть. Инновации не являются прихотью. Это наш единственный надежный инструмент выживания. Наша нейронная архитектура аппаратно запрограммирована на непрерывный поиск новшеств.
Невозможно обсуждать создание нового без упоминания великого Альберта Эйнштейна. Он гениально заметил одну важную деталь про строгую алгоритмическую логику. Логика способна доставить вас только из пункта А в пункт Б. При этом воображение может доставить вас абсолютно куда угодно, без ограничений. Эта известная цитата идеально подчеркивает разницу между сухими вычислениями и творческим процессом.
Логика всегда скована уже известными нам и проверенными правилами игры.
Да, Эйнштейн невероятно точно уловил саму суть когнитивного механизма. Воображение позволяет нам смело выходить за рамки непосредственного сенсорного опыта. Он ведь представлял себя летящим верхом на луче света в пространстве. Это доказывает, что смелый мысленный эксперимент часто предшествует строгим математическим формулам. Для прорывных инноваций недостаточно оперировать только сухими накопленными фактами. Важно уметь комбинировать эти факты, создавая новые модели реальности.
Слушая это, очень легко поддаться одному приятному соблазну. Можно высокомерно решить, что воображение является исключительно человеческим эксклюзивным даром. Долгие годы в академической науке считалось именно так. Многие известные философы выстраивали на этом ошибочном допущении теории человеческой исключительности. Однако современные исследования заставляют нас полностью пересмотреть эти антропоцентричные взгляды. Оказывается, способность к базовому воображению совершенно не уникальна для нашего мозга.
Абсолютно верно. Это огромное и очень вредное заблуждение. Автор книги методично разрушает миф о нашей исключительности в животном мире. Нейробиологические наблюдения за животными неопровержимо доказывают наличие у них развитого внутреннего воображения. Например, лабораторные крысы могут мысленно проигрывать в голове маршруты нового лабиринта. То есть их мозг активно симулирует будущие варианты действий на основе памяти. Базовое воображение – это очень древний эволюционный механизм всех млекопитающих.
Но постойте, тут возникает вполне закономерный вопрос. Если крысы умеют фантазировать о маршрутах, в чем тогда наше видовое отличие? Почему грызуны все еще ищут сыр, а люди строят гигантские адронные коллайдеры? Должен быть какой-то скрытый дополнительный элемент в этой формуле интеллекта.
Автор указывает, что этот секретный элемент работает с воображением в неразрывном тандеме. Ключевая разница состоит в том, какие именно концепты мы загружаем в ментальное пространство. Именно так, в этом и кроется главный секрет. Вся разгадка лежит в введении концепции так называемой высокоуровневой абстракции. Животные воображают только предельно конкретные осязаемые физические вещи вроде опасности или еды. Человеческий мозг умеет отрывать свойства от объектов и жонглировать ими совершенно свободно. Мы легко рассуждаем о концепции справедливости без ее прямого физического воплощения. Прорывные инновации рождаются исключительно при соединении древнего воображения с высокоуровневой абстракцией.
Если вдуматься, наш повседневный язык просто переполнен подобными абстрактными концептами. Мы постоянно обсуждаем сложные законы гравитации или строение микроскопических атомов. Все эти сложнейшие понятия не существуют в виде предметов, которые можно потрогать. Тем не менее, именно на таких невидимых идеях держится вся человеческая культура. Представить себе жизнь современного общества без абстрактных категорий решительно невозможно. Это заставляет нас осознать, насколько сильно наша природа пропитана отвлеченным мышлением.
Безусловно, это наш главный когнитивный инструмент. Эти невидимые абстрактные категории служат фундаментом, на котором возвышаются все мировые цивилизации. Сложные правовые системы и экономика – это плоды способности договариваться о вымышленных порядках, бумажные деньги имеют ценность только из-за нашей коллективной веры в экономику. Без этой удивительной способности наши предки никогда не объединились бы в мегаполисы. Абстрактное мышление выступает в роли главного социального клея для всего человечества.
Осознание этого факта требует глубокого нейробиологического погружения. Просто красиво рассуждать о высоких материях нам совершенно недостаточно. Нам жизненно необходимо физически заглянуть внутрь работающего человеческого черепа. Важно понять, какие именно биологические ткани обеспечивают весь этот сложный когнитивный танец. Предстоит выяснить, где именно рождаются воспоминания и трансформируются в смелые идеи. Это логично подводит нас к финальной миссии перед изучением анатомии мозга.
Да, задача перед нами стоит невероятно амбициозная. Нам предстоит по шагам проследить весь физиологический путь от запоминания до высшего творчества. Мы будем разбирать, как различные отделы мозга обмениваются химическими сигналами, создавая мысль. Отличным примером станет изучение работы крошечного гиппокампа и огромного неокортекса. мы своими глазами увидим, как электрические импульсы превращаются в концепции исторического масштаба. Поняв точную механику креативности, мы, несомненно, научимся лучше ею управлять.
Глава ТВ. Гиппокамп. От памяти к воображению. Здесь мы начинаем безжалостно ломать устоявшиеся научные догмы и мифы. Очень долгое время в нейробиологии царило строгое разделение зон ответственности. Считалось абсолютно непреложным фактом, что воспоминания и мечты — это принципиально разные процессы. Но исторический сдвиг 2007 года перевернул эти представления с ног на голову. Ученые внезапно выяснили, что зоны памяти максимально активно работают при фантазировании.
Это грандиозное открытие стало настоящим шоком для всех исследователей. Оно навсегда разрушило искусственную выдуманную стену между нашим прошлым и будущим. Выяснилось, что гиппокамп является мощным биологическим генератором симуляций, а не пыльным архивом. В экспериментах людей просили представить детальную ситуацию, в которой они никогда не бывали. Сканирование четко показало, что их гиппокамп светился на мониторах точно так же ярко. Мы конструируем образы гипотетического будущего из кирпичиков нашего накопленного прошлого опыта.
Чтобы по-настоящему осознать масштаб этого переворота, нужно вспомнить 1950-е годы. В ту эпоху ученые фокусировались исключительно на фиксации новых фактов. Никому из исследователей даже в голову не приходило искать там корни креативности. Гиппокамп тогда воспринимался всеми как своего рода пассивный жесткий диск или магнитофон. Его основная задача виделась простой – записать информацию сейчас для будущего воспроизведения. Этот крайне ограниченный, ретроспективный взгляд безраздельно доминировал в науке более полувека.
Увы, история изучения памяти действительно была заперта в парадигме банального накопления. Ученые усердно измеряли способность людей запоминать длинные списки совершенно бессмысленных слов. Вспомним классические тесты на запоминание фигур, где оценивалась только точность геометрического копирования. Никто просто не просил испытуемых комбинировать эти фигуры во что-то новое. Поэтому прогностическая вторая функция гиппокампа оставалась долгое время совершенно незамеченной. Наука десятилетиями не видела воображения исключительно потому, что не догадалась его поискать.
Самым ярким историческим примером из той эпохи является знаменитый пациент H.M. Ради лечения тяжелой эпилепсии хирурги удалили этому мужчине значительную часть гиппокампа. В результате он полностью потерял способность формировать новые свежие воспоминания. Это состояние в медицине называется классической антероградной амнезией. Кроме того, он частично утратил и старые воспоминания, предшествовавшие сложной операции. Но его самые ранние далекие детские воспоминания остались абсолютно нетронутыми и яркими.
Этот поистине трагический случай стал золотой жилой для исследователей архитектуры памяти. Он неопровержимо доказал, что гиппокамп нужен для новых записей, но не для вечного хранения. Пациент мог увлеченно общаться с врачом, но забывал все, стоило тому выйти на минуту. При этом он великолепно и в деталях помнил свое далекое детство. Это наглядно демонстрирует, что свежие воспоминания зависят от медиальной височной доли. Наша нейробиология использует совершенно разные анатомические сейфы для краткосрочного и долгосрочного хранения.
Этот удивительный факт заставляет всерьез задаться вопросом о временном характере памяти. Зачем вообще эволюции понадобилось создавать столь сложную ресурсоемкую систему переброски данных? Кажется, что было бы гораздо логичнее и энергоэффективнее записывать воспоминания сразу в финальное хранилище. Однако так называемая системная теория консолидации утверждает, что такой процесс жизненно необходим организму. Сначала информация быстро сохраняется в гиппокампе, работая словно оперативная память компьютера. Затем, с течением времени, она медленно перетекает в кору для постоянного хранения.
Эта стройная теория прекрасно объясняет, почему нам критически необходим полноценный сон. Быстрая запись в гиппокампе позволяет организму немедленно реагировать на меняющиеся события среды. Но емкость этого быстрого хранилища очень сильно ограничена нашими физиологическими рамками. Вспомним классического студента, который лихорадочно выучил весь материал за одну ночь перед экзаменом. Без последующей длительной консолидации эта информация бесследно испарится через пару дней. Механическая зубрежка абсолютно неэффективна для формирования по-настоящему прочного фундамента знаний.
Автор книги приводит замечательный бытовой пример с ежедневной парковкой автомобиля. Нам жизненно необходимо помнить, где мы оставили свою машину именно сегодня утром. Однако было бы совершенно бессмысленно хранить воспоминания о месте парковки за каждый день. Наш мозг блестяще решает эту проблему перегрузки, безжалостно затирая ежедневные мелкие детали. Со временем эпизодическая память о парковках трансформируется в семантическую память о вождении. Мелкие детали быстро исчезают, уступая место глобальным обобщенным фактам о жизни.
И этот процесс плавной трансформации является абсолютным ключом к эффективности нашего мышления. Мозг активно отсеивает информационный шум, оставляя только выжимку для формирования будущих правил поведения. Если бы мы помнили каждую парковку за 10 лет, когнитивная система была бы парализована. Мы бы постоянно путались в тысячах похожих воспоминаний, пытаясь найти машину. И это доказывает, что забывание бытовых мелочей – это важнейшая защитная функция биологической системы. Такая фильтрация защищает психику от перегруза и помогает кристаллизовать важный опыт.
Популярное сравнение человеческого мозга с жестким диском в корне ошибочно. Компьютер послушно сохраняет каждый пиксель фотографии с абсолютной математической точностью. Наш мозг работает совершенно иначе. Он не стремится к точной документальной фиксации реальности. Он функционирует скорее как высокоинтеллектуальная система фильтрации для обеспечения выживания. Хранение всех мыслимых деталей было бы не просто избыточным, оно оказалось бы фатальным. Нам критически нужно извлекать общие уроки из прошлого, а не коллекционировать факты.
Биологическая память строго оптимизирована под предсказание будущего, а не под ведение видеоархива. Нейронная система, переполненная ненужными подробностями, неизбежно теряет скорость реакции в дикой природе. Вспомним синдром гипертемизии, когда люди помнят каждый день своей жизни в пугающих деталях. Этот пример доказывает, что идеальная, детальная память жестоко мешает способности быстро принимать решения. Мозг обязан активно удалять информационный мусор, чтобы освобождать вычислительные ресурсы организма. Наша благословенная амнезия на скучные бытовые мелочи является главным залогом когнитивной гибкости.
При этом в науке существует и альтернативный взгляд, известный как теория множественных следов. Эта концепция немного усложняет общую картину, утверждая, что гиппокамп не просто транзитная станция. Сторонники теории обоснованно полагают, что для воспоминания эмоциональных деталей гиппокамп нужен всегда. Получается, что в огромной коре сохраняются лишь сухие обезличенные семантические факты о событии, а вот чтобы заново пережить эмоции того дня, мозг снова обращается напрямую к гиппокампу. Таким образом, наши самые важные воспоминания оставляют множественные глубокие следы в мозге.
Отлично подчеркивает невероятное богатство и многогранность нашего процесса воспоминания. Она физиологически объясняет, почему сухой исторический факт сильно отличается от яркого ностальгического погружения. Если вы вспоминаете свадьбу как сухую дату, работает исключительно кора головного мозга. Но если вы четко чувствуете запах свадебных цветов, ваш гиппокамп все еще очень активен. Этот пример показывает, что эпизодические детали навсегда остаются привязанными к височной доле. Наша память состоит из распределенной сети, где эмоции и факты поддерживаются разными механизмами.
Все это красивым означает нас к тому поразительному научному открытию начала главы. Если гиппокамп не просто скучный архив, а активный инструмент рекомбинации, его роль меняется. Процесс консолидации памяти – это не просто переписывание файлов, это активный отбор лучших вариантов. Мы запоминаем свое прошлое не ради сладкой ностальгии, а для конструирования моделей завтрашнего дня. Именно пересечение этих сложнейших функций делает возможным сам феномен нашего воображения. Память выступает как пружинищий трамплин, с которого мы совершаем прыжок в неизведанное будущее.
Этот вывод невероятно элегантно замыкает логическую цепочку первой главы нашего разбора. Эволюция никогда не стала бы создавать мощный вычислительный аппарат только ради хранения воспоминаний об обеде. Первобытный собиратель запоминает ядовитые растения, чтобы завтра вообразить безопасный маршрут через джунгли. Память здесь выступает лишь как загруженная база данных для прогностического алгоритма выживания. Итоговый вывод неоспорим.
Мы запоминаем факты прошлого исключительно для успешного моделирования сценариев будущего. Наша исключительная креативность напрямую произрастает из способности помнить свои прошлые ошибки и успехи.
Глава 4. Нейронные цепи гиппокампа. Здесь мы смело углубляемся в микроскопический мир нашего мозга. До сих пор мы обсуждали концептуальные, философские вопросы о функциях структур. Мы выяснили, что гиппокамп отвечает за воображение, но это лишь верхушка научного айсберга. Настоящая строгая наука начинается там, где мы переходим от описательного вопроса «что» к вопросу «как». Нейробиологи стремятся к глубокому пониманию работы процессов на уровне микроскопических клеток. Нам нужно разобрать этот сложный биологический механизм буквально по винтикам.
Переход от описания общих функций к изучению скрытых механизмов – это стандартный путь зрелой науки. Понимание того, что делает орган, полезно для диагноза. Но для вмешательства нужно знать детали. Знание о том, что сердце качает кровь, абсолютно недостаточно для сложных хирургических операций. Этот медицинский пример иллюстрирует, почему нейробиология так одержима изучением электрических цепей. Только глубокое механистическое понимание позволит нам в будущем лечить нарушения памяти. Мы обязаны досконально изучить электрическую проводку мозга, чтобы понять природу мысли.
Автор приводит предельно понятную аналогию с классическим автомобильным двигателем внутреннего сгорания. Если спросят, почему едет машина, ответ про сгорание бензина будет правдивым, но поверхностным. Чтобы по-настоящему понять устройство, нужно детально разобраться в давлении на тяжелые поршни, нужно своими глазами увидеть, как коленвал преобразует линейное движение во вращение колес. Точно так же въедливых ученых совершенно не устраивает простое заявление о локализации памяти. Им критически нужно увидеть эти нейронные поршни и коленвалы в их непрерывном действии.
Это отличная автомобильная аналогия, идеально подходит для иллюстрации задач когнитивной нейробиологии. В нашем мозге роль горючего бензина играют сложные химические вещества, называемые нейромедиаторами. А роль железных поршней берут на себя специфические популяции микроскопических нейронов. Чтобы объяснить принятие решения, мы должны проследить путь электрического сигнала через тысячи синапсов. Этот перенос аналогии на цепи очень помогает демистифицировать работу нашего сложного сознания. Великая загадка воображения в конечном итоге сводится к правильной коммутации микроскопических нейронных кабелей.
Изучая эту сложнейшую коммутацию, ученые неизбежно сталкиваются с концепцией обучения с подкреплением. Это интуитивно очень понятная идея. Мы принимаем решения на основе ожиданий и корректируем их. Если суровая реальность превосходит ожидания, мозг радостно фиксирует ошибку предсказания со знаком «плюс». Этот мощный химический сигнал заставляет нас повторять успешное и выгодное поведение в будущем. Именно так гиппокамп понимает, какую информацию стоит тщательно консолидировать, а какую можно забыть. Сигнал об объективной ценности является тем самым высокооктановым топливом для внутреннего двигателя обучения.
Механизм ошибки предсказания вознаграждения – это абсолютно фундаментальный алгоритм обучения нейронных сетей. Когда наши ожидания не совпадают с реальностью, происходит мощный выброс дофамина, перепрошивающий связи. Классический пример. Собака Павлова пускает слюну на звонок, искренне ожидая получить мясо. Если мясо вдруг вкуснее обычного, эта условная синаптическая связь многократно и надежно усиливается. Этот элегантный механизм позволяет всем животным предельно гибко адаптироваться к меняющейся среде. Мы видим, что наше обучение жестко привязано к внутренней биологической системе оценки ценностей.
Открытие этих важнейших сигналов ценностей в мозге породило совершенно новые междисциплинарные направления. На стыке классической экономики, психологии и нейробиологии возникла так называемая современная нейроэкономика. Она пристально изучает, как именно микроскопические нейроны взвешивают риски перед принятием любого решения. Оказалось, что даже самые сложные экономические выборы человека базируются на древних принципах. Наш мозг работает как неутомимый внутренний брокер, постоянно рассчитывающий вероятности максимальной награды.
И мы уже понимаем, что гиппокамп играет в этих нейроэкономических расчетах не последнюю роль.
Возникновение нейроэкономики ярко показывает, насколько универсальны принципы работы мозга при решении задач. Эта молодая дисциплина отлично объясняет иррациональное поведение людей на современных финансовых рынках. В качестве примера можно рассмотреть импульсивные покупки, когда сигналы вознаграждения подавляют расчеты коры. Тесная связь экономики и биологии здесь абсолютно прозрачна, ведь все исследуют алгоритмы выбора. Следовательно, любые экономические модели общества обязаны учитывать строгие физиологические ограничения мозга. Мы вовсе не идеальные машины, а существа, управляемые химией предсказания вознаграждения.
Возвращаясь к физическому устройству гиппокампа, нужно обязательно отметить его разделение на подобласти. Очень долгое время функции этих двух крошечных зон CA1 и CA3 оставались загадкой. И те, и другие нейроны парадоксально похоже кодируют пространственную информацию, работая как GPS. Возникал логичный вопрос: зачем природе понадобилось создавать две почти идентичные структуры друг за другом? Если зона CA3 прекрасно справляется с построением карты, в чем смысл дублирования? Наличие зоны CA1 казалось ученым избыточным расточительством со стороны матушки эволюции.
Этот парадокс явного пространственного сходства действительно долгое время ставил исследователей в тупик. Однако детальные электрофизиологические исследования выявили тонкие, но критически важные различия в их функционировании. Примером служит новая среда. CA3 быстро создает грубый черновик карты для ориентации. Затем зона CA1 медленно и вдумчиво интегрирует эту карту с жизненным опытом. Это неопровержимо показывает, что за внешним сходством скрывается глубокое и важное разделение труда. Архитектура нейронных сетей строго оптимизирована под решение сложных многоступенчатых когнитивных задач.
Ответ на загадку разделения труда кроется именно в процессе оценки ценности вознаграждения. Оказалось, что подобласть CA1 выступает в роли своеобразного строгого специалиста по ценностям. В то время как CA3 занята констатацией фактов и генерацией карт, вторая зона добавляет ярлык. Именно она решает, насколько та или иная локация важна для нашего физического выживания. Без явного одобрения со стороны этого специалиста информация рискует быть навсегда стертой. Это поистине блестящее объяснение того, как физиология аппаратно обеспечивает экономику нашего мышления.
Роль этой зоны как главного специалиста окончательно объясняет необходимость двухступенчатой архитектуры гиппокампа. Генерация маршрутов и оценка их полезности – это принципиально разные вычислительные задачи для сетей. Пример работы. Когда крыса бежит по лабиринту, одна зона строит абсолютно все возможные пути, а вторая зона подсвечивает химии именно тот путь, который гарантированно ведет к куску сыра. Без этой функции животное знало бы геометрию стен, но совершенно не знало бы, куда бежать. Наше пространственное воображение всегда плотно и неразрывно окрашено субъективной внутренней ценностью.
Примечательно, что когда автор попытался опубликовать эти прорывные данные, он столкнулся с трудностями. Консервативное научное сообщество встретило выводы об обучении с подкреплением с изрядной долей скептицизма. Доминирующая на тот момент догма гласила, что гиппокамп отвечает исключительно за быстрое запоминание фактов. Считалось, что постепенным обучением ценностям занимаются совсем другие мозговые структуры, вроде базальных ганглиев. Исследователям пришлось преодолевать серьезнейшее сопротивление рецензентов, чтобы их инновационная работа увидела свет. Это ярко показывает, насколько тяжело ломаются устоявшиеся научные парадигмы под давлением новых фактов.
Здоровый скептицизм научного сообщества – это нормальный защитный механизм от распространения ложных теорий. Однако в данном конкретном случае он сильно тормозил у признания важной роли гиппокампа в обучении. В истории науки таких примеров множество – от отрицания дрейфа материков до неприятия теории генетики. Рецензенты требовали безупречных доказательств того, что нейроны действительно кодируют ценность, а не просто новизну. Эта академическая борьба показывает нам, что истинные инновации всегда встречают мощное сопротивление среды. Чтобы изменить парадигму, требуются не только надежные данные, но и колоссальная настойчивость ученых.
Теперь мы, наконец, можем синтезировать все эти разрозненные кусочки головоломки в единую картину.
Физиология гиппокампа с его системами генерации карт и оценки создает идеальную платформу для воображения. Мы видим, что мозг обладает встроенным механизмом, который позволяет перебирать сценарии и выбирать лучшие. Это вовсе не магия, а строгий расчет нейронных цепей по алгоритмам обучения с подкреплением. Именно понимание механики этих зон дает ключ к разгадке того, как мы планируем триумфы. Эта изумительная физиологическая платформа является самым настоящим крепким фундаментом для инновационного мышления.
Этот синтез накопленных знаний подчеркивает, что воображение базируется на вполне приземленных физиологических процессах. Понимание того, как генератор предлагает варианты, а оценщик их фильтрует, снимает покров таинственности. Если рассмотреть шахматиста, его нейросети прогоняют тысячи вариантов, отсеивая те, что ведут к проигрышу. Вся эта колоссальная вычислительная прогностическая работа совершается в абсолютной тишине микроскопических синапсов мозга. Для нас это значит, что физиология обеспечивает нас полноценным встроенным симулятором будущей реальности. Без этого внутреннего мощного симулятора, оснащенного детектором ценности, никакие инновации были бы невозможны.
Глава 6. Вспоминая благоприятные варианты будущего. Здесь мы переходим к массиву исследований работы мозга. Автор отмечает, что этот массив поражает своими поистине невообразимыми колоссальными исследовательскими объемами. К 2022 году база данных выдавала более 170 тысяч статей по гиппокампу. Кажется, ни один другой отдел человеческого мозга не изучался наукой с такой фанатичной скрупулезностью. Накопленные за десятилетия знания позволяют нам делать весьма смелые выводы о механизмах сознания.
Такой колоссальный объем знаний сформировался не на пустом месте, а из-за трагедии болезни Альцгеймера. Эти сотни тысяч научных статей включают в себя разрозненные данные об анатомии, биохимии, генетике, структуры. Благодаря такому вниманию мы досконально изучили удивительные процессы нейрогенеза во взрослом человеческом мозге. Этот огромный объем данных обеспечивает надежный, проверенный фундамент для построения комплексных моделей работы интеллекта. Это показывает, что гиппокамп больше не является для нас абсолютно непостижимым черным ящиком. У нас достаточно достоверных данных, чтобы перейти от фактов к созданию единой теории воображения.
Захватывающим открытием стала регистрация невероятной активности гиппокампа во время спокойного сна. Когда мы спим, мозг генерирует специфические высокочастотные всплески мощной электрической активности. В эти моменты происходит феномен воспроизведения последовательностей прошедшего дня в сильно ускоренном режиме. Нейроны могут воспроизводить как реальные маршруты, так и совершенно новые, гипотетические комбинации путей. Наш мозг использует время ночного отдыха для интенсивного моделирования альтернативных жизненных сценариев. Сон оказывается не пассивным отдыхом, а временем крайне активной прогностической работы нейронных сетей.
Феномен этих высокочастотных всплесков – это самое настоящее нейробиологическое окно в мир сновидений. Во время этих электрических бурь ценная информация упаковывается и отправляется из гиппокампа в огромный неокортекс. Отличный пример. Крыса во сне может проигрывать маршрут до кормушки в прямом и обратном порядке. Это неопровержимо доказывает, что офлайн состояния мозга критически важны для структурирования полученного за день опыта. Для всех нас это означает, что полноценный глубокий отдых абсолютно необходим для поддержания креативности. Без этих периодов физиологического покоя мозг просто не сможет генерировать инновации из накопленных знаний.
Секрет генерации этих сложных последовательностей кроется в уникальной анатомической структуре зоны CA3. Нейроны в этой крошечной области обладают массивными рекуррентными проекциями, связываясь сами с собой коллатералями. Эта закольцованная архитектура создает потрясающий эффект самовозбуждения внутри замкнутой нейронной биологической сети. Активация одной единственной клетки вызывает цепную реакцию, которая запускает каскад совершенно других нейронов. Подобная сеть идеально подходит для непрерывной генерации изменчивых паттернов, а не статичных скучных картинок. Зона CA3 работает как мощный локомотив, непрерывно продуцирующий всевозможные гипотетические сценарии.
Именно рекуррентные связи делают эту зону идеальным генератором случайных и полуслучайных смыслов и ассоциаций. Слабость индивидуальных синапсов при их огромном количестве обеспечивает гибкость, предотвращая опасное зацикливание системы. Представьте симфонический оркестр, где каждый музыкант прислушивается к соседу и подхватывает мелодию в новом направлении. Эта структурная анатомическая особенность позволяет гиппокампу легко выходить за тесные рамки строго заученного опыта. Это доказывает, что наша удивительная способность к фантазии заложена на самом базовом уровне микроанатомии. Без таких петель самовозбуждения мы были бы обречены на вечное повторение одних и тех же мыслей.
Объединив работу генератора и строгого оценщика, автор формулирует знаменитую модель симуляции отбора. Эта логичная концепция утверждает, что зона CA3 непрерывно создает каскад вариантов будущего поведения. Вторая зона затем строго оценивает каждый предложенный сценарий, отбирая самые многообещающие и безопасные. Этот нейронный дуэт работает как поразительно слаженная команда. Один выдвигает гипотезы, другой проверяет их. Воображение оказывается не случайной хаотичной галлюцинацией, а строго контролируемым процессом симуляции вероятностей. Мозг постоянно проигрывает внутренние фильмы о будущем, чтобы выбрать лучший сценарий для выживания.
Модель симуляции отбора невероятно элегантно объясняет механизм принятия сложных решений без реальных физических ошибок. Генерация множества вариантов спасает нас от фатальных последствий слепого метода проб и ошибок на практике. Хищник перед броском симулирует пути атаки в одной зоне, а вторая выбирает самый надежный мышечный маршрут. Вся эта колоссальная энергозатратная вычислительная работа происходит за доли секунды до начала реального движения. Качество наших решений всегда зависит как от широты фантазии генератора, так и от строгости фильтров. Идеальный инновационный процесс требует такого же баланса между генерацией безумных идей и их критическим анализом.
Важно задаться логичным вопросом о том, почему эволюция вообще создала столь сложный симулятор. Автор связывает появление этого механизма с выходом позвоночных на сушу и необходимостью сложной навигации. Рыбам в воде достаточно двигаться по простому химическому градиенту запаха в однородной жидкой среде. А вот сухопутным животным приходится постоянно огибать препятствия и прокладывать нелинейные маршруты к водопою. Вызовы сухопутной навигации заставили биологический мозг развить способность моделировать сложные альтернативные пространственные пути. Земля жестоко потребовала от организмов совершенно нового уровня внутренней когнитивной картографии для выживания.
Переход к сухопутной жизни действительно потребовал радикальной, фундаментальной перестройки когнитивных систем предков. Ощутка ориентации на твердой суше стоит организму гораздо дороже. Гравитация жестоко наказывает за падение. Горным козлам необходимо предельно точно просчитывать траекторию прыжка на несколько скалистых уступов вперед. Без внутреннего симулятора маршрутов такой невероятной пространственной акробатики просто не существовало бы в природе. Эволюционный суровый прессинг превратил мозг в мощный навигационный компьютер для просчета сложных прыжков. Наше невероятно сложное пространственное мышление логически выросло из банальной биологической потребности не упасть в пропасть.
Чтобы наглядно проиллюстрировать эволюционную пластичность, автор приводит удивительный пример из морской зоологии. Он обращает наше внимание на оболочников, или астидий, являющихся близкими родственниками позвоночных животных. На личиночной стадии эти морские существа имеют нервную трубку, хорду, и активно плавают в воде. Найдя подходящий камень, они навсегда прикрепляются к нему и полностью бесповоротно теряют всякую моторику. После этого они буквально переваривают свой собственный примитивный мозг, так как он больше не нужен. Этот жутковатый пример показывает, как сложные биологические признаки могут бесследно исчезать за ненадобностью.
Жизненный цикл морских асцидий – это хрестоматийный пример того, что эволюция не всегда ведет к усложнению. Если для выживания в конкретной нише выгоднее стать неподвижным организмом, природа без колебания пожертвует мозгом. Прикрепившись к камню, взрослая асцидия больше не нуждается в сложной навигации и поиске новых маршрутов. Значит, прожорливый нервный ганглий становится ей не нужен, и она его просто уничтожает ради экономии. Сложные энергозатратные когнитивные функции поддерживаются эволюцией только тогда, когда они реально окупаются выживанием. Без постоянной необходимости ориентироваться в пространстве, воображение быстро стирается из биологического арсенала.
Этот яркий пример с потерей мозга сильно укрепляет идею функциональной обусловленности нашей нейробиологии. Гиппокамп млекопитающих развился до таких размеров именно потому, что симуляция стала ключом к доминированию. Механизм сложного воображения – это не случайный побочный продукт, а отточенный миллионами лет инструмент выживания. У разных видов этот мощный инструмент развит по-разному, в зависимости от требований среды обитания. Доказательства радикальных эволюционных изменений дают нам прямой ключ к пониманию структуры нашего собственного мозга. Эволюция безжалостна, она оставляет в организме только то, что реально помогает побеждать в конкуренции.
Понимание потрясающей пластичности признаков открывает новые горизонты в сравнительной анатомии животных и человека. Увеличение структурной сложности гиппокампа свидетельствует о колоссальном преимуществе, которое дает внутренний симулятор. Мозг летучей мыши и мозг слепого крота развиваются по-разному исключительно из-за уникальных навигационных потребностей видов. Эволюция совершенно не терпит излишеств. Каждая нейронная цепь должна полностью оправдывать потребляемые ею ценные калории. Способность к сложной симуляции была поддержана отбором как наиболее рентабельный способ ориентирования в опасном мире. Фантазия – это базовое биологическое оружие, позволившее нам в итоге захватить контроль над всей планетой.
Подводя итог к этому длинному эволюционному экскурсу, мы можем сделать важное обобщение о животных. Мы обязаны признать, что современные млекопитающие не просто рефлекторные автоматы, реагирующие на стимулы. Они обладают полноценной способностью детально симулировать будущие события в своих маленьких нейронных сетях. Их воображение ограничено текущими потребностями, но сам базовый вычислительный механизм уже определенно присутствует. Эта отрезвляющая мысль заставляет нас с огромным уважением относиться к когнитивным способностям других биологических видов. Мы не так уж сильно отличаемся от них на самом базовом уровне построения мыслей о маршрутах.
Вывод о том, что животные осознанно предвидят маршруты, критически важен для понимания человеческой уникальности. Если весь механизм генерации симуляций есть у лабораторной крысы, значит корень инновации лежит в другой плоскости. Мы просто взяли обычный животный навигатор и успешно подключили его к более мощному биологическому процессору. Обычная собака ловит летящий мяч тем же нейронным алгоритмом, которым ученый рассчитывает сложную траекторию ракеты. Фундамент воображения абсолютно универсален. Поэтому источник нашей гениальности кроется именно в надстройках над этим фундаментом. Именно подробным разбором этих уникальных человеческих неокортикальных надстроек мы сейчас с вами и займемся.
Глава 8. Абстрактное мышление и неокортекс. Здесь мы, наконец, переходим к нашей истинной уникальности. Главный вопрос заключается в том, как человеческое воображение смогло вырваться за пределы физического трехмерного пространства. Как мы перешли от симуляции пути к водопою к симуляции сложнейших философских и абстрактных концепций? Ответ кроется в колоссальном, взрывном развитии абстрактного мышления в нашем огромном разросшемся мозге. Абстракция позволяет нам выводить общие универсальные правила из массы разрозненных частных повседневных случаев. Именно этот когнитивный навык стал абсолютным ключом к нашему тотальному превосходству в сфере инноваций.
Переход биологического вида к развитому абстрактному мышлению знаменует собой величайший скачок в когнитивной эволюции. По сути, абстракция – это умное отсечение лишних физических деталей ради выявления глубинной сути явлений. Когда маленький ребенок видит два спелых яблока и двух котят, он постепенно выделяет общую концепцию двойственности. Этот процесс навсегда и бесповоротно освобождает мышление человека от тирании строгой осязаемой конкретики. Абстракция позволяет мозгу эффективно сжимать информацию, делая расчеты невероятно быстрыми и поистине универсальными. Мы мыслим емкими концептуальными категориями, а не отдельными прецедентами, что колоссально экономит массу энергии.
Автор делает очень важное нейробиологическое разделение абстракции на два совершенно разных типа. Первый тип – это эмпирическая абстракция, формирующаяся постепенно через пересекающиеся связи в сети. Если мы видим множество автомобилей, мозг автоматически выделяет их общие черты. Круглые колеса, кабину, двигатель. Синапсы, реагирующие на общие признаки, укрепляются сильнее из-за постоянного визуального повторения в повседневном опыте. Формируется устойчивое нейронное представление самой концепции машинности, не привязанное к конкретной марке реального авто. Это чудесным образом позволяет нам мгновенно распознать новую, невиданную ранее модель машины на улице.
Примеры распознавания автомобилей блестяще и просто иллюстрируют спонтанность эмпирической абстракции в живых сетях. Миллионы нейронов экстрагируют статистические закономерности из среды абсолютно автоматически, без сознательных усилий с нашей стороны. Точно так же работает и современный искусственный интеллект. Показав 1000 фотографий кошек, мы обучаем сеть кошачести. Способность к обобщению – это базовое математическое свойство распределенных систем с перекрывающимися воспоминаниями о мире. Наш человеческий мозг работает как мощнейший встроенный статистический анализатор, постоянно ищущий скрытые паттерны в хаосе. Эмпирическая абстракция очень помогает нам быстро и безошибочно ориентироваться в бесконечно разнообразном физическом мире.
Однако существует и второй тип – врожденная абстракция, вообще не зависящая от нашего личного чувственного опыта. Философ Иммануил Кант гениально предвосхитил современную нейробиологию, заявив о существовании априорных знаниях о мире. Он философски утверждал, что понятия пространства и времени являются встроенными заводскими фильтрами нашего восприятия реальности. Кант полагал, что без этих предустановленных концепций мы вообще не смогли бы осмыслить хаос сенсорных данных. Поразительно, но современные медицинские открытия предоставляют прямые физические доказательства этих старых философских рассуждений. Философия наконец-то нашла свое научное подтверждение в виде конкретных нейронов, заложенных в нас генетически.
Идеи Канта долгие века считались совершенно недоказуемыми, пока современная наука не заглянула внутрь работающего мозга. Утверждение о готовой встроенной разметке для опыта кардинально противоречило популярной идее человека как чистого листа. Эксперименты показывают, что новорожденные животные уже имеют врожденное представление об опасности высоты, ни разу не упав. Слепая эволюция заранее зашила базовые геометрические правила выживания прямо в молекулы нашей наследственной ДНК. Наше повседневное мышление строго ограничено и направляется архитектурой мозга с самого первого момента рождения. Мы воспринимаем окружающий мир исключительно таким, каким его позволяет видеть наша врожденная аппаратная нейробиология.
Подтверждение правоты Канта было получено при детальном изучении медиальной интернальной коры нашего головного мозга. Исследователи открыли так называемые грид-клетки, которые формируют априорную гексагональную координатную разметку любого пространства. Эта невидимая ментальная миллиметровка существует в голове независимо от внешних ориентиров, врожденно работая в фоне. Гиппокамп затем просто и элегантно объединяет эту структуру с новыми эмпирическими данными, создавая точные воспоминания. Это потрясающий пример того, как физиология аппаратно обеспечивает сложнейшие философские категории Канта в реальности. Философия и точная строгая нейробиология слились воедино благодаря изучению этой крошечной мозговой структуры.
Открытие этих удивительных клеток решетки абсолютно справедливо удостоилось Нобелевской премии по медицине. Медиальная кора предоставляет мозгу универсальную геометрическую метрику, а латеральная заполняет ее специфическими объектами. Этот нейронный дуэт похож на чистую разлинованную школьную тетрадь. Линии врожденные, а текст пишется нашим опытом. Координатная сетка используется мозгом для внутренней сложной навигации не только в пространстве, но и в идеях. Наш мозг изначально с рождения аппаратно подготовлен к картографированию абсолютно любой сложной поступающей информации. Нейроны размещают политические или макроэкономические концепты так же легко, как геометрию пустой бетонной комнаты.
Опираясь на эти механизмы, мы с легкостью пересекаем границы между физическими объектами и невидимыми концепциями. Автор вспоминает знаменитую категориальную ошибку философа Райла, чтобы проиллюстрировать эту особенность мышления. Человеку показывают общежитие и лекционные залы кампуса, а он в недоумении спрашивает: «А где сам университет?» Он ошибочно и забавно ищет абстрактную образовательную институцию среди обычных физических кирпичных зданий на территории. Этот пример прекрасно демонстрирует, как легко запутаться в уровнях абстракции без их четкого логического понимания. Наш мозг постоянно, каждую минуту смешивает реальное и выдуманное в языковой практике, даже не замечая этого.
Этот классический пример с университетом идеально обнажает скрытые логические ловушки нашего запутанного абстрактного мышления. Мы постоянно оперируем словами, обозначающими невидимые системы отношений, но по привычке упорно ищем им физическое воплощение. Когда кто-то спрашивает, где находится государство, он ошибочно отождествляет абстрактный аппарат управления с куском земли. Способность виртуозно жонглировать абстракциями иногда неизбежно приводит к подобным забавным смысловым парадоксам в общении. Это прямо и недвусмысленно указывает на необходимость критического отношения к привычным для нас словесным конструкциям. Понимание четкой границы между физическим объектом и концептом – это верный признак развитого абстрактного интеллекта.
Еще один забавный, но очень показательный пример путаницы – повседневная фраза про двух коров на поле. Мы можем сказать, что там стоят две коровы и пара коров, и грамматически это построено абсолютно верно. Однако это смешивает конкретные рогатые объекты и чисто абстрактную математическую категорию количества. Мы интуитивно чувствуем смысловой диссонанс при произнесении, потому что слово «пара» не имеет копыт, хвоста и рогов. Подобное смешивание категорий физического и абстрактного является абсолютно постоянным фоном нашего ежедневного общения. Мозг настолько сильно привык к абстрактным концептам, что мы воспринимаем их не менее реальными, чем вещи.
Это постоянное смешивание доказывает, что абстрактные концепты глубочайшим образом навсегда встроены в человеческое мышление. Наш мозг обрабатывает абстрактную информацию о невидимой паре с той же легкостью, что и образ рогатого животного. Пример с коровами сильно похож на попытку математически сложить красные яблоки с невидимыми килограммами веса. Это совершенно бессмысленно логически, хотя сами произносимые вслух слова звучат вполне складно и грамматически понятно. Наш разум должен постоянно и строго следить за соблюдением логических границ между совершенно разными категориями. Небрежное обращение с абстракциями часто приводит к самым глубоким системным заблуждениям в философии и науке.
Физиологический источник этой беспрецедентной способности кроется в нашем разросшемся гигантском неокортексе. За последние 3 миллиона лет эволюции объем новой коры у наших предков вырос ровно в 4 раза. Это невероятно стремительный взрывной рост, превративший нас из обычных приматов в настоящих покорителей космоса. Неокортекс составляет колоссальные 80% объема мозга, подавляя своей массой более древние структуры. Это беспрецедентное расширение обеспечило идеальную физическую платформу для развития символического языка и культуры. Мы стали главными новаторами исключительно благодаря тому, что наш череп вместил этот вычислительный суперкомпьютер.
Рост неокортекса – это настоящая метаболическая аномалия, требующее объяснение с точки зрения огромных энергетических затрат. Такой гигантский размер мог закрепиться эволюционно только в том случае, если абстракция давала радикальные преимущества для выживания. У ранних млекопитающих было всего около 20 кортикальных зон, а у современного человека их около 200. Это означает невероятное, беспрецедентное для биологии разделение труда при обработке сенсорной и абстрактной информации. Наша феноменальная разумность имеет точную биологическую цену в виде огромного ежедневного потребления дефицитных калорий. Разросшийся складчатый неокортекс – это суровая плата за право называться доминирующим видом на нашей планете.
При этом шестислойная структура неокортекса, на удивление, однообразна по всей своей обширной складчатой поверхности. Базовая микросхема остается практически неизменной для визуальной, слуховой или моторной коры головного мозга. Эволюция явно пошла по пути банального дублирования однажды удачно найденного универсального вычислительного модуля. Увеличивая площадь за счет глубоких складок, мозг просто добавил миллионы копий этого шестислойного вычислительного блока. Массовая параллельная обработка информации в этих блоках в итоге и привела к возникновению символического мышления. Интеллект оказался результатом просто масштабирования удачного нейронного паттерна в замкнутом ограниченном пространстве черепа.
Биологическое дублирование универсальных модулей – это поистине гениальное решение природы для масштабирования общей вычислительной мощности. Если стандартная микросхема отлично извлекает паттерны из зрения, она также легко справится и с высшей математикой. Зрительная кора, пересаженная в соматосенсорную зону в лабораторных опытах, очень успешно адаптировалась к обработке осязания. Это неопровержимо доказывает высочайшую пластичность и поразительную универсальность стандартных кортикальных клеточных колонок нашего мозга. Секрет мощного абстрактного мышления кроется не в магических свойствах каких-то особых, неизвестных науке нейронов-гениев. Он заключается в масштабировании универсального рабочего алгоритма, многократно умноженного на огромную площадь новой коры.
Эпилог. Наше долгое и увлекательное глубокое погружение медленно подходит к своему логическому финалу. Мы проследили невероятный, полный загадок путь развития когнитивных способностей человека на протяжении миллионов лет. Зона гиппокампа плавно эволюционировала в прочный фундамент для мощного человеческого предвидения и планирования. Этот древний животный механизм объединился с массивным неокортексом, подарив нам способность к сложнейшей абстракции. Наше долгое путешествие от примитивной навигации к развитой цивилизации поражает своей красивой биологической логикой. Мы стали настоящими хозяевами Земли, во многом благодаря счастливому совпадению архитектурных особенностей нашего мозга.
Этот финальный обзор механизма прекрасно демонстрирует всю красоту слепого эволюционного биологического синтеза. Мы не получили наш могучий интеллект магическим путем, он буквально собран из древних животных модулей под новые задачи. Древняя координатная сетка коры стала использоваться для навигации по концептуальным понятиям вместо обхода физических комнат. Мозг выступает как гениальный неутомимый импровизатор, хитро использующий старые проверенные схемы для достижения новых когнитивных высот. Понимание строгих биологических корней разума лишает его мистического ореола, давая чувство восхищения инженерными решениями природы. Мы — это всего лишь блестяще модифицированные животные, случайно овладевшие могущественной магией абстрактной мысли.
При этом очень важно честно признать невероятную ограниченность наших текущих научных знаний о мозге. Мы только-только начали понимать самые базовые принципы работы микроскопических синапсов и нейронных ансамблей. Очевидно, что маленький гиппокамп никогда не работает в пустом одиночестве внутри нашего плотного черепа. Он является лишь крошечной частью колоссальной, невероятно сложной и запутанной распределенной вычислительной сети. Нам предстоит открыть еще огромное множество секретов о химических и электрических связях между различными отделами. Но даже текущие, пускай неполные открытия, уже заставляют всерьез задуматься о нашем неизбежном технологическом будущем.
Да, гиппокамп – это действительно лишь один важный транзитный узел в гигантской информационной сети неокортекса. Невозможно рассматривать феномен воображения в полном отрыве от слаженной работы всей остальной нервной системы. Каждый, даже самый крошечный акт творчества вовлекает миллионы пульсирующих нейронов по всему нашему мозгу. Это лишь подчеркивает колоссальную, невообразимую сложность биологических сетей, формировавшихся миллионы долгих эволюционных лет. Мы пока видим лишь самые общие грубые контуры работы этой потрясающей сверхсложной биологической вычислительной системы. Однако даже эти базовые знания уже позволяют нам успешно создавать мощнейшие искусственные алгоритмы, копирующие природу.
Сравнивая биологический мозг со современными системами искусственного интеллекта, мы видим довольно пугающую реальность. Скорость обработки информации в искусственных нейросетях неизмерима, колоссально выше наших скромных физиологических пределов. Биологические нейроны ограничены жалкими 100 Гц, что невероятно мало для серьезной конкуренции с алгоритмами. Эволюция заложила в нас жесткие физические ограничения, которые кремниевые архитектуры предельно легко и играюще преодолевают. Наши влажные биологические сети кажутся невероятно медленными и архаичными на фоне современных компьютерных вычислительных систем. Этот фундаментальный разрыв делает нас физиологически абсолютно неспособными соревноваться с алгоритмами в чистой скорости.
Контраст вычислительной скорости убедительно показывает, что мы навсегда проиграли эту технологическую гонку частот. Биологические синапсы используют очень медленную диффузионную химию, тогда как умные машины оперируют электричеством напрямую. Алгоритмы биржевого высокочастотного трейдинга совершают тысячи сложных сделок за время быстрого моргания человеческого глаза. углеродная форма жизни безнадежно навсегда отстала в задачах на банальный перебор вариантов и молниеносную реакцию. Наша главная когнитивная сила больше не в скорости реакции, а в беспрецедентной гибкости переноса абстрактного опыта. Но даже эта наша последняя монополия сейчас находится под очень серьезной и реальной технологической угрозой.
Еще одна фундаментальная проблема заключается в крайне ограниченной глубине слоев нашего биологического мозга. В неокортексе человека насчитывается всего лишь 6, а функционально менее 20 вычислительных слоев. В то же время современные глубокие нейронные сети алгоритмов могут содержать сотни и тысячи слоев абстракции. Это позволяет машинам выявлять скрытые паттерны, абсолютно недоступные человеческому пониманию в принципе. Мы физически и непреодолимо ограничены размером нашего черепа и шириной женских родовых путей. А вот искусственный интеллект может легко масштабировать свои слои практически до бесконечности в огромных дата-центрах.
Это огромная разница в глубине архитектуры, это фундаментальное непреодолимое ограничение углеродной формы жизни. Наш мозг частично компенсирует малое количество слоев невероятным богатством горизонтальных перекрестных связей между клетками. Однако современные машины стремительно догоняют нас в архитектурной сложности и плотности искусственных синапсов. ИИ уже анализируют медицинские снимки, находя микроскопические опухоли, совершенно незаметные для глаз самого опытного врача. Алгоритмы стабильно превосходят нас в узкоспециализированных задачах именно благодаря невероятной глубине нейронных слоев. Судя по всему, нам постепенно придется смириться с ролью второго по мощности интеллекта на собственной планете.
Важным и неоспоримым преимуществом умных машин является мгновенное копирование накопленного полезного опыта. Человеческий уникальный опыт всегда безвозвратно умирает вместе с биологическим носителем, заставляя новые поколения начинать с нуля. Искусственный интеллект навсегда лишен этого печального проклятия неизбежной смертности и мучительного забывания важных фактов. Обучив всего одну нейросеть, инженеры могут мгновенно и без потерь скопировать этот опыт на миллионы серверов. Эта кардинальная разница делает эволюцию машин несоизмеримо более быстрой, чем любая биологическая эволюция в природе. Новые технологии развиваются в реальном времени, стремительно обгоняя нашу социальную и психологическую адаптивность.
Абсолютное превосходство искусственного интеллекта в идеальном копировании – это самый серьезный удар по нашему антропоцентризму. Человеческое обучение – это всегда долгий процесс формирования синапсов, сопряженный с неизбежным физиологическим забыванием данных. А вот автопилот умной машины, попавшей в аварию, уже на следующий день дает иммунитет всему миллионному автопарку. Ни одна биологическая популяция в мире физически не способна на такой мгновенный коллективный информационный апгрейд. Мы являемся крайне неэффективной и медленной системой с точки зрения накопления огромных массивов информации. Кремниевые сети окончательно превзошли нас в том, что когда-то сделало человека неоспоримым царем всей природы.
И здесь просто нельзя не вспомнить знаменитые и пугающие предсказания футуролога Рея Курцвейла. Он математически строго обосновал приближение так называемой технологической сингулярности уже в нашем 21 веке. Это гипотетический момент, когда умные машины начнут сами улучшать свой собственный программный код без участия людей. Технологический прогресс станет настолько стремительным, что биологический человек просто перестанет его интеллектуально понимать. Эта грядущая перспектива одновременно невероятно завораживает и пугает своей абсолютной математической неизбежностью. Получается, мы сами своими руками создали инструмент, способный навсегда завершить долгую эпоху доминирования человека.
Концепция технологической сингулярности совершенно логично вытекает из экспоненциального роста мировых вычислительных мощностей. Как только ИИ полностью освоит абстрактное мышление неокортекса, скорость инноваций устремится в математическую бесконечность. Машинам больше никогда не понадобится медленный ошибающийся человек-инноватор для создания новых прорывных технологий. Мы реально рискуем оказаться в незавидной роли стареющих биологических родителей, безнадежно отставших от своих гениальных детей. Этот грядущий переходный период будет самым опасным и непредсказуемым испытанием за всю долгую историю человечества. Наш биологический вид должен заранее решить, как именно сосуществовать с многократно превосходящим цифровым разумом.
Сам автор книги подчеркивает, что наша способность к инновациям – это классический обоюдоострый меч. С одной стороны, мы вполне можем создать идеальную технологическую утопию глобального экологического изобилия. С другой стороны, наши мощные технологии уже привели родную планету на самую грань экологической катастрофы. Мы изобрели вечный пластик и смертоносное ядерное оружие, напрямую угрожающее существованию всей хрупкой биосферы. Если мы не научимся мудро контролировать свои изобретения, нас неизбежно ждет суровая мрачная дистопия. Технологические инновации без четкого морального компаса неизбежно и стремительно ведут к глобальному биологическому суициду.
Угроза экологической дистопии абсолютно реальная и, к сожалению, является прямым следствием нашей нейронной природы. Наш древний гиппокамп отлично умеет планировать ближайшее будущее, но он эволюционно не рассчитан на тысячелетия. Мы биологически склонны фокусироваться на краткосрочной выгоде в прямой ущерб долгосрочному выживанию всей планеты. Современные технологии многократно усилили масштаб наших когнитивных ошибок, сделав их последствия поистине фатальными. Нам необходимо сознательно и с огромным усилием преодолевать свои физиологические ограничения ради общего блага, иначе наш хваленный инновационный мозг станет главной причиной нашего же собственного бесславного эволюционного исчезновения.
Что же в итоге ждет наш невероятный биологический вид под гордым названием Homo sapiens? Сможем ли мы использовать наши огромные коллективные когнитивные ресурсы для преодоления этих экзистенциальных кризисов? Автор искренне верит, что единственный ключ к выживанию лежит в глобальном сотрудничестве всего человечества. Наш мозг успешно создавал религии и государства, объединяя миллионы совершенно незнакомых друг с другом людей. Теперь нам критически нужно объединиться на планетарном уровне ради спасения уникальной экосистемы нашей Земли. Это, несомненно, станет величайшей и самой важной инновацией за всю долгую историю существования нашего вида.
Спасение через глобальное беспрецедентное сотрудничество – это, пожалуй, единственный рабочий сценарий для всего человечества. Мы обязаны срочно направить всю мощь нашего развитого абстрактного мышления на решение надвигающихся климатических проблем. Только совместные осознанные усилия позволят преодолеть эгоистичные узкие программы, заложенные в нас слепой эволюцией. Искусственный интеллект при правильном подходе может стать нашим главным и самым могущественным союзником в этой борьбе. Наш человеческий мозг достаточно пластичен и универсален, чтобы успешно адаптироваться к абсолютно любым вызовам реальности. На этом наше глубокое и детальное погружение в удивительные тайны человеческого разума объявляется успешно завершенным.
Подводя самую финальную черту, хочется оставить всех слушателей с одной невероятно интригующей мыслью. Наш мозг изначально использовал механизм навигации в саванне для выживания, но в итоге создал сложнейшую квантовую физику. Представьте себе, в какие поразительные, совершенно неизведанные измерения абстрактной мысли однажды шагнет наш вид. Что произойдет, если мы сумеем напрямую аппаратно интегрировать наш древний биологический гиппокамп со сверхбыстрыми кремниевыми нейросетями? Эта прямая загрузка данных навсегда и бесповоротно изменит наше представление о границах физически возможного. Это неизбежно станет следующим абсолютно непредсказуемым этапом потрясающей эволюции нашего уникального вида Homo innovaticus.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.